При разделе на враждующие группировки важными признаками могут оказаться и язык, как в Бельгии, и расовая или племенная принадлежность, особенно в Африке. Но религия усугубляет ущерб, по крайней мере, тремя способами. Первый. Навешиванием ярлыков на детей. С самого раннего возраста, когда дети еще не способны сформировать собственное мнение о религии, их уже называют детьми-католиками или детьми-протестантами. К этому оскорблению детства мы еще вернемся в главе 9. Второй. Разделением школ. Часто с самого раннего возраста дети получают образование совместно с членами своей религиозной группы и в отрыве от детей, чьи семьи придерживаются других верований. Думаю, не будет преувеличением сказать, что избавься мы от раздельных школ, волнения в Северной Ирландии утихли бы в течение одного поколения. Третий. Запретами на смешанные браки. Не позволяя враждующим группам смешиваться, этот запрет ведет к продолжению вековой вражды и кровной мести. Разрешение таких браков привело бы к естественному смягчению ненависти. Североирландская деревня Гленарм, резиденция графов Антримских. Однажды, на памяти ныне здравствующих людей, тогдашний граф совершил неслыханное – женился на католичке. Немедленно в каждом доме Гленарма в знак скорби захлопнулись ставни всех окон. Боязнь смешанных браков также широко распространена среди религиозных евреев. В вышеприведенных высказываниях израильских детей зловещие последствия ассимиляции использованы в качестве наипервейшего оправдания, устроенного Иисусом Навином и Иерихонского побоища. Когда же люди разных вероисповеданий сочетаются браком, родственники с обеих сторон воспринимают такой смешанный брак с горечью. А затем часто следуют длительные перепалки по поводу выбора религии для детей. Помню, как еще ребенком, держа в руке оплывающую англиканскую свечу, я поразился, узнав, что дети от смешанного брака, приверженцев англиканской и католической церквей, всегда воспитываются в католической вере. То, что каждый священник захочет настоять на своей вере, понять было легко. Но меня смущала и продолжает смущать асимметрия. Интересно, почему англиканские священники не настояли на изменении правила в свою пользу? Наверное, были не такими зубастыми. Мой старый пастор и наш падре Бэджмена просто оказались вежливее. Социологи провели ряд статистических исследований по религиозной гомогамии – браке с представителями своей религии, и гетерогамии – браке с представителями других религий. Сотрудник Техасского университета в городе Остине Норвал Д. Гленн собрал результаты нескольких подобных исследований, проведенных до 1978 года, и провел их комплексный анализ. Он сделал вывод, что существует ярко выраженная тенденция к религиозной гомогамии среди христиан – протестанты женятся на протестантках, католики на католичках, которую не удается до конца объяснить эффектом браков по соседству. Но особенно ярко она проявляется среди евреев. Из общего количества 6021 состоящего в браке участника опроса, иудеями назвали себя 140 человек. Из них 85,7% имели супруга или супругу того же вероисповедания. Это намного превышает ожидаемый при случайном распределении процент гомогамных браков. И, конечно, это ни для кого не новость. Религиозных евреев всеми силами предостерегают от смешанных браков. И это табу служит темой многочисленных еврейских анекдотов о матерях, предостерегающих отпрысков от чар, пытающихся прибрать их к рукам белокурых шикс. Вот типичные заявления трех американских раввинов. «Я отказываюсь заключать межконфессиональные браки». «Я совершаю обряд бракосочетания, если супруги выражают намерение воспитывать детей в иудейской вере». «Я совершаю обряд бракосочетания, если супруги соглашаются на посещение добрачных наставнических бесед». Раввинов, согласных проводить бракосочетание совместно с христианским священником, немного, и они ценятся на вес золота. Даже если религия сама по себе не приносит вреда, спровоцированный ею целенаправленный, умело поощряемый раздел людей путем ловкого манипулирования естественной склонностью человеческой природы предпочтению своих и отвержению чужих, приносит достаточно несчастий, чтобы объявить ее мощным фактором мирового зла. нравственный дух времени. В начале этой главы было показано, что наша мораль, даже мораль верующих, не берется из священных книг, как бы ни печально было для некоторых это открытие. Что же тогда позволяет нам отличать дурное от хорошего? Независимо от того, как мы ответим на этот вопрос, в современном обществе существует некий консенсус по поводу того, что хорошо, а что дурно, и его придерживается поразительно много людей. Это общее мнение не имеет прямой связи с религией, однако большинство религиозных людей с ним согласны вне зависимости от того, полагают ли они источником своей морали священное писание или нет. Большая часть людей, за вполне понятными исключениями, вроде афганских талибов и американских радикальных христиан, руководствуются в своей жизни одинаковым, щедро-либеральным набором этических принципов. Большинство из нас не причиняют ненужных страданий, верят в свободу слова и защищают ее, даже не будучи согласными с мнением говорящего. Платят налоги, не жульничают, не убивают и не совершают инцест, не делают другим того, чего не желают себе. Некоторые из этих принципов добропорядочности упоминаются в священных книгах, но по соседству с ними там можно найти много такого, чему не согласится следовать ни один приличный человек. И заметьте, в священных книгах нет правил, позволяющих, отсеяв дурное, оставить только хорошее. Можно, конечно, постараться выразить нашу коллективную этику в новых 10 заповедях. Это уже пытались сделать и различные группы, и отдельные индивидуумы. Интересно отметить замечательное сходство получающихся списков правил, а также соответствие их духу того времени, когда они были составлены. Вот новые 10 заповедей, которые я нашел на одном атеистическом веб-сайте. Не делайте другим того, чего вы не желали бы получить от них. Старайтесь никогда не причинять вреда. В отношении к другим людям, живым существам и всему миру проявляйте любовь, честность, верность и уважение. Не оставляйте без внимания зло и не уклоняйтесь от установления справедливости, но всегда будьте готовы простить признавшего вину и искренне раскаявшегося. Живите с чувством радости и удивления. Всегда старайтесь узнать новое. Всегда проверяйте свои идеи фактами и будьте готовы отказаться от самых сокровенных убеждений, если факты их опровергают. Не бойтесь проявить несогласие и инакомыслие. Всегда уважайте право других на иную точку зрения. Формируйте собственное мнение на основе личных умозаключений и опыта. Не идите слепо на поводу у других. Сомневайтесь во всем. Вышеприведенный краткий перечень не является плодом раздумий великого мудреца, пророка или специалиста по этическим вопросам. Это лишь достойная похвалы попытка обычного жителя Инета суммировать на манер библейских 10 заповедей принципы современного добропорядочного поведения. Она оказалась первой в результатах поиска по запросу «Новые 10 заповедей». Я нарочно не стал забираться дальше. Просто хочу сказать, что приблизительно такой же перечень составил бы сегодня любой порядочный человек. Безусловно, не каждый выберет абсолютно одни и те же правила. Философ Джон Роллс, возможно, включит что-нибудь вроде «всегда действуй так, словно тебе неизвестно, окажешься ли ты рядом с кормушкой или вдали от нее». Практическое выражение этого принципа Роллса, говорят, существует у интуитов, где разделяющий добычу выбирает свою долю последним. Составляя собственные новые 10 заповедей, я выбрал бы некоторые из процитированных выше, но и постарался бы оставить место для следующих. Наслаждайтесь своей собственной сексуальной жизнью, как хотите сами, не причиняя вреда другим, и предоставьте окружающим наслаждаться как угодно им. Это их личное дело и вас не касается. Не дискриминируйте и не притесняйте на основе половой, расовой или, насколько это возможно, видовой принадлежности. Не навязывайте детям собственные идеи. Научите их думать самостоятельно, взвешивать доказательства и не бояться выражать несогласие с вашим мнением. Заглядывайте в будущее дальше срока собственной жизни. Оставим в стороне несущественную разницу во вкусах. Главное заключается в том, что почти все мы с библейских времен ушли далеко вперед. В XIX веке во всех цивилизованных странах было запрещено рабство, широко распространенное как в библейские времена, так и в течение большей части человеческой истории –